Я хотел бы особенным образом попросить о молитве. Вы знаете, сейчас дело идет о последнем отрезке пути. Сейчас дело идет о последнем, и мы уже сделали такое высказывание вчера вечером и сегодня утром. Это просто последняя речь Божья, последнее действие Божье, последняя весть, последнее время, последние мгновения. Все идет навстречу концу, и пришествие Господа близко. Когда певцы пели на другом берегу, то это так запало мне в сердце. Скоро мы будем петь там, с арфами, и будем прославлять нашего Господа за милость и за доброту, которую Он оказал нам. Однажды пение на земле прекратится, и мы будем петь там, как никогда раньше, и вместе будем славить нашего Бога. Я сегодня утром немного коснулся того, что брат Бранхам сказал. Враг будет сброшен вниз в тот момент, в который община будет взята вверх. И мне не нравится оставлять вопросы без ответа. Итак, я хочу прочитать из книги «Печати» со страницы 57. Но в Откровении, 12 главе, стихи с 7 по 9, «Сатана, это дух, дьявол, обвинитель наших братьев, который находится там вверху, будет сброшен вниз, после того, как община вознесена. Когда община восходит вверх, сатана сходит вниз. Тогда сатана воплощается в Антихристе и будет назван зверем». К этому мы не хотим подходить ближе. Это ведь проповедь «Души в темнице». И брат Бранхам сейчас приходит к заключению, к выводу и к возвещению, что будет такой отрезок времени, в который Евангелие еще будет проповедоваться, но больше никто не сможет стать верующим, что время милости истечет. И мы, конечно, до сих пор, по крайней мере, я, верили, что когда время милости закончится, мы будем взяты в славу, и тогда Бог обратится к народу Израиля. Очевидно, будет короткий отрезок времени, в который люди будут слышать, но больше не смогут стать верующими. И выглядит так, что это соответствует тому, как было в дни Ноя. Он проповедовал так много лет, и потом он ожидал какое-то время в ковчеге, но было уже слишком поздно. Дверь была закрыта. Но дождь, суды пришли не сразу, но прошло еще какое-то время. Я хотел бы, прежде чем мы прочитаем из проповеди брата Бранхама, прочитать два слова из Святого Писания. Первое — из Откровения 22 главы со стиха 6. И второе — из Послание к римлянам 11 главы, Откровение 22 со стиха 6. «Затем он сказал мне, эти слова надежны и истинны, и Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре». И знаете хорошо, я приду скоро. Блажен, кто крепко держит слова пророчества этой книги. И я, Иоанн, есть тот, кто слышал и видел это. И когда я услышал и увидел это, то пал к ногам ангела, который показал мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, не делай этого. Я соработник или сослуга тебе и братьям твоим, пророкам, а также тем, которые крепко держат слова этой книги. Богу поклонись. Затем он продолжал: «Не клади слова пророчества этой книги под печать, ибо время близко. Кто творит несправедливость, пусть и дальше творит несправедливость, и запятнанный виною пусть и далее сквернится, но и праведный пусть далее творит праведность, и святой пусть и далее освящается. Смотри, я приду скоро, и награда моя со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И к этому еще известное место из Римлянам 11 главы. Римлянам, глава 11, со стиха 25-го. «Ибо я не хочу оставить вас, братья мои, в неведении об этой тайне, чтобы вы в мнимой мудрости не предались собственным мыслям. Ожесточение пришло на часть израильтян до того времени, пока не войдет полное число язычников. Таким образом, весь Израиль будет спасен, как написано». Я, может быть, не буду ближе подходить к этому слову, но для начала прочитаю то, что сказал брат Бранхам. И, может быть, на существующие вопросы уже само по себе или через прочитанное будет дан ответ. Мы сегодня утром дошли до страницы 33, первая часть. И я хотел бы начать сразу со второй части на странице 33. Здесь говорится: «Есть только один путь, и этот путь есть Христос. Христос есть Слово, которое живет в вас и подтверждает как истину все, что Он для этого времени обетовал». Вы понимаете это? Давайте остановимся здесь на минутку. В первой песне мы пели: «Дождь благословения должен пролиться». Вы знаете, что дело заключается не в дожде, а в семени, и что дождь взращивает каждое семя, которое лежит в почве, и солнце также. Когда проливается дождь и сияет солнце, это что-то чудесное, но этому радуется сорняк и пшеница одинаково. Тот же самый дождь, который падает на пшеницу, падает также и на сорняки. То же самое солнце светит над злыми и добрыми, как сказал это Господь Иисус на горной проповеди. Итак, нам нужно быть внимательными к тому, чтобы мы получили правильное семя перед дождем, посаженным в почву сердца. В этом заключается дело. Мы знаем, и я сейчас прочитаю, как брат Бранхам здесь говорит о брате Дуплессисе. Вы знаете, он очень-очень редко, может быть, за 33 или 35 лет, он, может быть, раза три упоминал имена. Но это имя он, конечно же, упомянул по совершенно определенной причине, так как это ведь был посредник, связной между двумя великими конфессиями. И у меня есть фотография с Дуплессисом и Папой Римским, как они стоят рядом. И если здесь упоминается, я хотел ее поискать, но немного поздно об этом подумал. Здесь говорится, почему всемирно известный муж-пятидесятник пишет такое информационное письмо, как Брат Дуплессис, наш дорогой брат, это сделал. Может быть, некоторые из вас его получили. Он сидел в экуменическом собрании рядом с папой и думал, это было очень духовно. Является ли это развлечением духа? Действительно? Говорилось, о, Дух Господа был там. Очень духовно. Я только зачитал с 33-й страницы предпоследний абзац. Как много всего сегодня называется духовным. И это душевное. Это абсолютно душевное. И называется духовным. Где находится и где может находиться духовное? Только там, где Дух Божий через Слово Божье среди Божьего народа приходит к своему праву. Не твоя и моя присвоенная духовность, но истинное развлечение Духа. Там, где находится истинное Слово Божье. Поднимать руки вверх, петь, ликовать и все возможное. Это может создать впечатление, как будто качаешься в благословении Божьем и черпаешь из полноты. Как часто брат Бранхам упоминал Матфея 24:24 и говорил, эти две вещи будут так близко друг к другу, что только избранные не будут обольщены. Но ударение ведь было сделано здесь. Это было очень духовно. Вы знаете, я сегодня дошел до того, что я почти что имею страх перед людьми, которые представляются себе более духовными, чем другие, потому что я предполагаю, что за этим скрываются духи, а не Дух Божий. Человек, который действительно является духовным, не будет ни на кого другого смотреть свысока. И он вообще даже не будет казаться себе духовным, он будет казаться себе жалким перед лицом Божьим. Здесь сказано даже «очень духовно». Конечно. Затем на странице 34, первый абзац. «Если вы в точности рассмотрите, так говорит Господь, это согласно Слову Божьему, что Дух уже в 1933 году в точности предсказал. Война между нациями, техническое развитие и все остальное, что до конца будет происходить. Здесь мы это видим. Это никогда не ошибалось. Сейчас мы видим, как оно обретает форму». Вторая часть второго абзаца. «Я в то время предсказал, что придет время, когда этот экуменический совет в конце концов станет клеймом зверя, так как они объединятся со зверем. Так это будет. Во время моей жизни я это увидел. Протестанты миллионами впадают в это. Из-за чего? Они этого ищут. Они слепы». Затем в середине. «Я знаю, однажды это будет стоить мне жизни». Это верно. Так это будет. Но здесь делается известная истина. И потом он рассказывает здесь. «Одна сестра видела сон, который она прислала мне. Она рассказала, что она видела, как церковь в тайне готовится убить меня. Однажды, когда я буду выходить из машины или заходить в нее, будет стрельба. Но она сказала, Дух произнес, еще не сейчас, это придет позже. С того времени, я тогда это ведь сразу получил, с того времени брат Бранхам всегда говорил о том, что это произойдет в автомобиле. Он не знал подробности, но всегда указывал на то, что его конец будет в тот момент, когда он будет находиться в автомобиле. Мы ведь видим, что позже это произошло немного иначе, чем видела эта женщина. И, возможно, на заднем плане все-таки так, как она это видела. Сейчас мы должны это оставить открытым. На странице 35 он говорит что-то, что, конечно же, всем нам пройдет к сердцу. Нам, которые верим и приняли то, что Бог сказал. Страница 35. Вы помните, что написано в Евреям 6 главе? Для тех, которые однажды познали истину и отказываются ходить в ней, больше не существует покаяния. Видите, есть граница. Однажды истина человеку предлагается в последний раз. И если они отказываются ее принять, то, согласно слову из послания к евреям, не существует больше ничего в мире, что может их еще спасти. Также и это очень серьезное слово. Мы не со вчерашнего дня, а уже давно, уже узнали и осознали, что Бог говорил, и что все наши толкования, все наше понимание должны закончиться, и что Божья последняя речь в конце должна остаться, а все остальное должно под это склониться. Вы знаете точно, может быть, вы или я читали книги или отрывки, трактаты, люди рассуждали об аде, и один говорит, он вечный, а другой говорит, он не вечный. И я навскидку могу зачитать три места Библии, которые все подтверждают, что он вечный. И вдруг приходит муж Божий и говорит, все вещи, которые имели начало, будут также иметь конец. И он говорит, ад имел начало, так как он был сотворен для дьявола и его ангелов, и он будет иметь конец. И если потом внимательно изучить вопрос, то установишь, что переводчики имели точно такие же трудности при переводе, как мы их имеем сегодня, чтобы то же самое передать на другом языке. И они слово «эон», которое означает «отрезок времени», перевели как «вечный». Но читатель, он ведь может показать и сказать, здесь написано «вечный», здесь написано «вечный» и здесь написано «вечный». И если только на это посмотреть, тогда можно сказать, «Раб Божий, брат Бранхам, все прекрасно, но я тебе не верю, потому что здесь написано так и так». Можно выступить с одним и с другим. Но это мы достаточно долго делали. Я решил от сердца верить всему, что было сказано. Даже если в данный момент я не могу это расставить по местам, и, может быть, в данный момент не вижу это так, я принимаю это в сердце и подтверждаю словом «да». Другое причинило мне большую беду. Поэтому через страдания я поумнел. Здесь нам говорится, существует граница. Однажды истина человеку предлагается в последний раз. И если он отказывается ее принять, то, согласно слову из послания к евреям, не существует больше ничего в мире, что могло бы их еще спасти. Мы бы сказали, «Иисус — наш Спаситель». Что общего имеет открытая истина со спасением нашей души? Позвольте мне сегодня ясно сказать, если Дух истины обновил нас, и Божье Слово находится в нашем сердце, тогда Дух Божий откроет его, и Дух Божий не будет выступать против Божьего открытого Слова. Каждый дух, который выступает против открытого Божьего Слова не от Бога. Это однажды мы должны полностью ясно увидеть и понять. Есть невидимая граница, линия, которую человек, может быть, не видит и в данный момент не распознает. И он сам в себе убежден и думает, Павел и так далее. Павел говорил во имя Господа, и он был достаточно искренним и дал нам ясно и понятно знать. Однажды он сказал, «Это говорю я, а не Господь». В другой раз он сказал, «Это говорю не я, это говорит Господь». Он был настолько искренним в своем сердце и в своем служении, и народу Божьему совершенно точно дал знать, когда он говорил и когда Бог говорил через него. Но потом было одно место, там он забил гвоздь по самую шляпку, как говорит это брат Бранхам. И каждый, кто уже когда-нибудь забивал гвозди, знает точно, пока головка еще торчит, то этого можно было бы и не делать. Тогда это дело не имеет никакого смысла. Гвоздь должен быть забит по самую шляпку, прежде чем эта вещь будет держаться. До этого она не держится. И брат Бранхам был очень практичным человеком. Он всегда выбирал эти практические примеры. Здесь сказано в первом послании к Коринфянам 14 главе со стиха 37. «Если же кто считает себя за пророка или за духовно одаренного, то он должен распознать, что то, что я пишу вам здесь, есть заповедь Господня. А если кто не хочет признавать этого, то и он не будет признан». Также и это есть Слово Божье, то он должен распознать, не может или имеет право распознать, он должен, обязан распознать, что то, что я пишу вам здесь, есть заповедь Господня. А если кто не хочет признавать этого, здесь находится свободная воля человека. Если кто не хочет признавать этого, то и он не будет признан. Теперь, в этих высказываниях здесь брат Бранхам показывает нам, что истина принимается теми, которые от истины. И мы должны ее принять и Богу за это от сердца служить. Если это не так, тогда шатание туда и сюда ведь продолжается дальше. Тогда однажды этот прав, а другой раз тот, и один раз мы можем думать так, а другой раз так. Нет, все это закончилось. Мы должны прийти к решению и знать. Божья последняя речь обязательно для этого последнего периода времени общин под посланием последнего ангела, и мимо этого не ведет ни один путь. Сейчас мы подойдем прямо к теме. Страница 38. Три рывка. Служение Иисуса состояло из трех рывков. Вы знали это? Будьте внимательны. Если вы когда-нибудь в своей жизни были искренними, тогда сейчас будьте еще больше. Еще несколько минут. Его первым рывком было исцеление больных. Он стал очень популярным человеком. Выглядело так, как будто все верили ему. Когда он вышел исцелять больных, каждый хотел иметь его в своей общине. Но однажды он выступил и начал пророчествовать, так как он был словом. Он был тем пророком, о котором говорил Моисей. Когда он пошел и сказал им, как они жили и поступали, тогда он стал очень непопулярным. Это был его второй рывок. Я спрашиваю себя, не повторяется ли это сейчас? Задумайтесь на минутку. Может ли быть так? Первое – исцеление для всех. Второе – о, это, наверное, Jesus only, то есть движение только Иисус. или Вельзевул. То же самое они делали уже тогда. Те же самые духи живут в такого же рода людях. Осужденные люди, которые никогда не могут быть спасены, потому что они уже прежде были осуждены, как Иуда Искариот был рожден сыном погибели. Вы скажете, Иуда? Конечно. Подумайте, он был очень религиозным, но он не мог до конца идти с посланием. Одну часть от этого он мог принять, но остальное было ему не под силу. Здесь мы имеем очень сильное высказывание, и мне очень жаль, это даже причиняет мне боль, когда я должен прочитать такое сравнение. Но так написано. И я никогда в жизни не высказал бы его, не говоря о том, чтобы сказать перед собранием, зная, что это даже будет записываться. Но здесь муж Божий под вдохновением Святого Духа сказал, но он не мог идти с посланием до конца. Одну часть от этого он мог принять, но остальное ему было не под силу. Вы знаете, в чем дело? Мы ведь среди своих. Все то, что касается других, мы все можем принимать. На это мы говорим «да» и «аминь» и «аллилуйя», «слава Богу». А то, что меня или тебя совершенно лично касается, как обстоит с этим? Можем ли мы тогда тоже сказать «да» и «аминь», когда порицаются неверующие с их одеждой, с тем, что они делают? О, тогда мы говорим все «аминь» и снова «аминь». И когда то и это, и различные вещи выводятся на свет, тогда звучит «аминь» громко или тихо. Но Бог обращает внимание на то, что мы делаем с тем словом, которое направлено напрямую к тебе или ко мне. Бога не интересует, какая у тебя реакция, когда Он обращается к другим. Бог видит твою реакцию, когда речь обращена к тебе. Бог видит мою реакцию, когда речь обращена ко мне. Вы понимаете, в чем дело? Когда говорится к другим, «О, тогда мы можем с улыбкой выйти из собрания и думать про себя. Они получили по заслугам, и, может быть, так оно и было. Но при этом я и ты еще не получили по заслугам. Ты и я получим по заслугам тогда, когда Бог будет воспитывать тебя и меня, когда Он тебе и мне скажет то, в чем у нас лично недостаток, и коснется того пункта, который в нашей жизни должен быть затронут. В тот момент Бог видит нашу реакцию, и эта реакция является решающей. Конечно, как здесь говорится, идти до определенного пункта, но потом не до конца. И я верю от всего сердца, что те будут коронованы, которые претерпят до конца, которые до конца могут принимать Божью корректировку, исправление, касается ли это общины или порядка общины, или отдельных людей. Совершенно все равно, кто или что. Мы сидим под Словом Божьим, чтобы его слушать, принимать и верить. Так как мы все, кто имеем детей, знаем ведь, как нам тяжело наказывать. И точно так же мы знаем, сколько упреков мы должны сделать себе, если мы воспитанием не занимались как следует. О, это может довести до могилы. Но наш Бог, верный Отец, добрый Отец, у Него нет любимчиков, которых Он отпускает бегать. У Бога выглядит не так. Мы иногда закрываем глаза и думаем, ну да, все будет хорошо. и оно не будет. Оно не будет. А у Бога это твердо решенное дело. Каждого сына, которого Он любит, Он наказывает и воспитывает всех, кого принимает. И это принятие ведь уже что-то другое, чем быть рожденным. Воспитание ведь начинается только после рождения. Послание к евреям это ясно показывает нам, что сын в определенное время, в определенном возрасте ставился наследником. И об этом, собственно, идет дело. Не только чтобы мы были сыновьями и дочерями Божьими, но большую долю наследства я получаю теперь. Итак, дело идет о том, чтобы мы могли быть наследниками Божьими и сонаследниками Иисуса Христа. Здесь говорится дальше, в последнем абзаце на 38 странице. Служение Иисуса было таким чудесным, когда Он исцелял больных. Этот молодой пророк из Галилеи, Он дал слепым зрение, Он даже воскресил мертвых. Нам известны уже три случая. Он на самом деле воскрешал мертвых. Но однажды он обернулся и сказал, «Вы отродье змеиное, вы содержите внешнюю сторону чаши чистой, вы кажетесь святыми, но в вашей внутренности вы не что иное, как змеиное отродье». О, когда пришло пророчество, и организация была осуждена, тогда это изменилось. Они обратились против него. Это правда. Они отвергли его и, в конце концов, распяли его на кресте. Но вы не можете убить служение, оно живет дальше. Вы можете положить конец жизни посланника, но не посланию. Аллилуйя! Вы можете положить конец жизни посланника, но не посланию. И мы сегодня утром читали это. Это послание будет предшествовать второму пришествию Христа. Посланника больше нет, но послание есть. И это послание становится нам все яснее, все дороже, все драгоценнее. И мы познаем, какой цели Бог через него хочет достичь. Затем, дальше. Его третьим рывком было, когда он проповедовал потерянным, которые больше не могли быть спасены. Они находились там, где были эти большие накрашенные глаза. Он проповедовал душам в аду, которые не приняли милости, но навечно были отделены от присутствия Божьего. И все-таки они должны были признать, кем он был, так как Бог его для этого предназначил. Я спрашиваю себя, не проходит ли его служение в эти последние дни таким же образом? Как сказано, «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Дела, которые я делал, будете делать и вы. Потерянные, которые никогда не могли быть спасены, они отвергли милость. Это был его третий рывок. Есть ли вопросы об этом? Его первый рывок, он исцелял больных. Это верно? Его второе служение, он пророчествовал. Его третье служение, он проповедовал. Навечно потерянным. Теперь, здесь мы имеем такую вещь, которую мы не можем так легко обойти или перепрыгнуть. Хотя мы не будем также на этом останавливаться. Мы оставим это просто так, как оно было сказано. Но это действительно возможно, что последний входит в общину Господа, и мы всегда исходили из того, что в тот момент тогда произойдет восхищение. Это не обязательно должно быть так. Последний может войти, и потом может произойти последний отрезок, окончательное приготовление и короткое, мощное действие среди вызванных и тех, которые достигнут восхищения. без того, чтобы восхищение должно было произойти немедленно после вызова последнего. И если я правильно помню, мы на Пасху здесь об этом коротко говорили, что мы сказали, что последняя, конечная фаза ведь вообще не может начаться, пока последний не будет вызван. Это верно? Ведь мы это здесь, насколько я помню, на пасхальных собраниях подчеркивали, и точно так оно и будет. Здесь есть еще несколько драгоценных мест. Я хочу поторопиться, чтобы мы не затянули. Страница 41. «Однажды, если вы еще этого не сделали, вы переступите эту черту. Вы вообще больше не будете иметь желания делать то, что правильно. Вы слышали, что я сказал? Речь идет о чем-то важном. Брат, сестра, вы понимаете, что было сказано? Вы переступите черту и вообще больше не будете иметь в себе желания. Вы все еще будете слушать Евангелие, конечно, но вы больше его не примете. Но Евангелие будет еще проповедоваться осужденным, тем, которые навечно потеряны, и они больше не могут быть спасены. Вы уже пришли к этому пункту и не знаете этого. Вы думаете, что живете в удовольствии и уже мертвы, в то время, как вы еще живете. Слушайте, все, которые отвергли послание часа перед закрытием ворот. Осужденным было проповедано Евангелие еще прежде, чем они без милости погибли. Здесь высказываются две вещи почти на одном дыхании. Слушайте, все, которые отвергли послание часа перед закрытием ворот. Не в начале, не в середине, но действительно, перед тем, как последняя секунда прозвучит или придет во всей игре. Слушайте, все, которые отвергли послание часа перед закрытием ворот. И потом тире, осужденным было проповедано Евангелие еще до того, как они погибли без милости. Потом он говорит о Ное. Я прочитаю в середине абзаца. «Не потому ли там на реке явился столб огненный? Происходит ли это только в послании, что женщины так обличаются, и им указывается надлежащее место? И делается выговор таким проповедникам, которые занимают свою позицию с деноминациями вместо того, чтобы стоять на слове, после того, как Бог совершенно подтвердил, что это Он, а не какой-то бедный, не знающий, необразованный человек, как я. Это Бог. Не достигли ли мы сейчас того пункта, что возвращается третий рывок для навеки потерянных? И мы ясно это сказали или зачитали. Три отрезка. Первый — это было возвещение слова. Исцеление. Тысячи приходили, когда Господь Иисус проповедовал. Второй — это было, что Он подошел к делу и сказал то, что в то время должно было быть сказано. И все ушли, и Он обращается к двенадцати и говорит, «Не хотите ли и вы уйти от Меня?» И это ведь тогда было сделано, это мощное изречение. «Господь, куда нам идти? Только Ты имеешь слова вечной жизни». Слова были резкими, но вечная жизнь была в этих словах Божьих. благо людям, которые следуют за Иисусом, которые были спасены, исцелены, благословлены, если они Слово Божье, даже если оно острое, как меч, принимают и позволяют ему проникнуть, пока оно не отделит друг от друга душу и дух, костный мозг и кость. И также это слово из послания к евреям, 4 главы, 12 стих, брат Бранхам иногда упоминал. Слово Божье острее, чем любой обоюдоострый меч. Оно разделяет или пронзает и разделяет душу и дух. И это то, что сейчас необходимо различать. Душевное от истинно духовного. Это необходимо различать. Кто хочет иметь душевное, тот может достаточно этого найти и иметь в харизматическом движении и повсюду. Кто пришедшее от Бога, духовное, вечное, хочет иметь, тот должен принять Божье Слово. Так как наш Господь говорит, «Мое Слово есть дух и жизнь». Человек, который противится открытому Божьему Слову, тот может воображать себя духовным, но только Слово есть дух и жизнь. Если мы его принимаем, то мы имеем дух и жизнь. Здесь он говорит на странице 42 вверху. Может ли быть так, что оно достигает головы, где заканчивается? Это началось в то время и сейчас приходит к завершению. Как пирамида, оно поднималось через Лютера, Уэсли и пятидесятников вплоть до тех, которые переживают установку заключительного камня. Может ли это быть оно? Если это так, то где же мы находимся? Мы не можем ближе подойти к слову о заключительном камне из Захарии 4, но брат Бранхам упоминает его здесь. Может ли быть так, что эти обе вещи проходят параллельно друг с другом в самом конце? С одной стороны, полное объединение невесты с женихом, полное согласие с ним, с его словом, друг с другом, приведены к одному пункту, именно его духом. А с другой стороны, мы тогда должны распознать и увидим это, что люди больше не будут приходить. Час пробьет, когда тот, кто нечист, останется нечистым, и кто находится вне, останется вне. Час придет, когда последний войдет в общину, и мы знаем, что это послание должно проникнуть во все народы, языки и нации. Подумайте о Матфея 24, стих 14. Евангелие о Царстве. И мы изложили, что Евангелие о Царстве Божьем — это не какое-то Евангелие, которое люди придумали себе. Но Евангелие о Царстве включает в себя все вещи, которые относятся к Царству Божьему в это время, и там не может что-то отсутствовать, даже самое наименьшее. Но оно должно быть проповедано всем народам и нациям для свидетельства. Потом придет конец. И брат Бранхам сказал, это послание прошло по всей земле. В его время, возможно, еще нет. Сегодня мы смотрим назад и спрашиваем себя, куда оно еще не дошло. Бог позаботился о том, чтобы это послание проникло до концов земли. И я сейчас как раз думаю о том, как этот брат из России был здесь и засвидетельствовал нам, что он там, в Казахстане, слушал передачи, и что люди 4000 километров за Москвой проповеди записали на магнитофонную пленку, и что потом они отсюда туда и от дома к дому и везде ходили, чтобы их слушать. Что это? Божье Слово. И зашло. Последний призыв исходит. Благо человеку, который его слышит и ему следует. Но здесь сейчас вопрос. Вплоть до тех, которые переживают установку заключительного камня. Это коронация всего дела искупления. И как было сказано, мы сейчас не можем к этому подходить, но это ведь заключительное, последнее, что Бог будет делать. И это Божья любовь, которая была открыта во Христе, которая потом будет открыта в невесте. Я верю, что Богу очень просто полностью преобразить мое и твое сердце. Не так, чтобы мы просто сказали, с этого момента я новый человек. Это мы все можем сказать. Мы можем сказать себе, с этого момента я никогда больше не буду гневаться. С этого момента, и это всегда с этого момента, и мы это говорили уже 100 раз, и оно все еще не изменилось. Но если мы сделаем переживание с Богом, как его имел Иаков, который борется настолько долго, пока он не пробьется, пока солнце не взойдет ему, и он не получит удар в бедро, тогда все станет по-другому. Тогда из Иакова станет Израиль. И тогда мы уйдем оттуда, как борцы с Богом, которым по милости досталась победа. Может быть, это оно? Если это так, то где же мы находимся? Сейчас Бог не изменяется. Подумайте об этом. Дайте духовный толчок вашей совести и определите, где мы находимся. Что, если это уже так, а вы все еще такие, какие вы есть? Тогда вы можете идти. С вами покончено. Относитесь к тем, которые вне, после того, как Агнец взял книгу. Здесь речь обращена даже к нам, которые слушаем и принимаем. Если теперь это время пришло, и мы были бы в таком состоянии, в котором мы не можем устоять перед Богом, какую пользу принесло нам тогда все слушание? Какую ценность тогда мы из этого извлекли? И здесь брат Бранхам говорит, «Дайте вашей совести духовный толчок». Это направлено ко мне, это направлено к тебе. Мы хотим дать нашей совести толчок. Пусть Бог нам сегодня по милости дарует этот толчок, чтобы мы к нему закричали из глубины нашей души и сказали: «Господь, умилосердись надо мной. Сейчас подойдет что-то, что нас потрясет». Не в говорении языками, не через танец в духе, не в принадлежности к общине, не в плоде духа. Мы все ведь думаем, плод, по их плодам вы должны их узнать. У нас ведь в распоряжении так много мест Библии, которые брат Бранхам наверняка вообще не знал, в кавычках. Здесь он говорит, не в плоде духа. Христианская наука может любого из вас превзойти в этом и все же отрицает, что Иисус Христос есть Бог. Ничто из всего этого. Это живое слово. Вы знаете, что все остальные вещи, действительно, можно любовь, конечно, можно любить того, кто пошит как раз по твоей мерке, так глубоко и сердечно, как только это может быть. А другого, который не пошит по твоей мерке, того можно точно так же глубоко и сердечно ненавидеть, как любишь другого. И там что-то не соответствует, так не получится. Это обман. Любовь Божья — это даже любовь к врагам. Наш Господь, который был открытой Божьей любовью, молился за своих врагов и вступался за тех, которые причиняли ему зло. Здесь названа сумма всего. Это есть живое слово. Букву, Написанное слово имеют все, и все они могут взять Библию в руки и сказать: «Я имею Божье слово, я не позволю его у меня отнять». Да, Божье слово в твоих руках, и Божье слово на этих страницах — это еще далеко не Божье слово, открытое и запечатанное Святым Духом в твоем и в моем сердце. И в этом заключается дело. Божье, свежеоткрытое, живое слово в твоем сердце также открытое и запечатанное Святым Духом. Я прочитаю дальше. Вот оно что. Если бы они только обратили внимание, он был Мессией, он был живым словом, открытым. Если Дух Божий находится в каком-то мужчине или женщине, тогда Слово живет в них, и они просто живут им. Это биение сердца предопределенных, так как Слово Господа приходит к ним, и они являются по отношению к людям словом, написанными письмами, которые читаются всеми людьми. Это верно? Может быть, третий рывок уже происходит? Но особенно здесь. Это биение сердца предопределенных, живое, Богом открытое слово является твоим и моим биением пульса в твоем и в моем сердце. Отсюда исходит все. Прежде чем оно может изойти, оно должно войти. И это Богом открытое слово есть биение пульса, биение сердца предопределенных. И то, и другое предопределено. Верующие и слово для верующих. И верующие принимают его, и оно становится, так сказать, биением сердца, биением пульса в их жизни. Сердце — это ведь центр, и отсюда все исходит. Господь говорит: «Мой сын, моя дочь, отдай мне твое сердце». Бог не хочет нашу голову, которой мы аргументируем. И не так, чтобы мы сейчас искали здесь и там, чтобы выпутаться из этого слова, которое нам только что было представлено. Но Бог хочет, чтобы мы оставались спокойными, молчаливыми при слове, которое Он ставит перед нами, чтобы мы оставались сидеть или стоять и сказали: «Господь, что ты хочешь мне сказать?» Конечно, мы можем выпутаться и можем искать другие места Библии, но Бог ведь хотел нам помочь. Вы думаете, Бог хотел кому-нибудь причинить вред через все, что было сказано? Да не будет этого. Бог хотел помочь. Послушайте, что здесь написано. Вверху, на странице 47. «Невеста запечатана в Христе. Последний член был искуплен. Шестая печать раскрылась». И еще другие вещи, к которым мы сейчас не можем подходить и не хотим. Но мы видим, невеста запечатана в Христе. Это должно прийти назад, к началу. И также эту мысль мы здесь уже достаточно подробно подчеркивали. Начало было Божьим, чистым, святым, несмешанным началом. Потом, в течение лет, вошли разные люди с разными учениями, начались споры, решения должны были быть приняты. Но начало было божественным началом среди его народа. Конец будет божественным концом среди его народа. Без споров, разговоров, без аргументации, без всезнайства, без всего. Одно сердце и одна душа. Божественная любовь друг к другу, как она была в начале, излитая в наши сердца Святым Духом. Брат Бранхам потом подходит к концу, и я тоже хочу подойти к концу. Он поет несколько песен, он охотно пел после проповеди, и здесь он говорит и выражает это в молитве. «Видение, которое у меня было, когда я был мальчиком, Когда я видел людей в этом состоянии, так я думаю об аде, как будто милость была взята с земли, и ад здесь. Господь и люди находятся в этом ужасном состоянии. Всемогущий Бог, я молю, чтобы Ты, о Боже, излил Твои благословения на эту избранную общину, чтобы она приняла служение свидетельства для навеки потерянных. Здесь у нас снова что-то есть. Иногда нельзя так просто пойти дальше. Здесь брат Бранхам просит за избранную общину. И вы ведь знаете, как часто он говорит, «Я говорю не только к вам, я говорю к общине Господа по всей земле». Как часто он говорит, куда пойдут эти пленки. Даже в этой проповеди я вначале это читал. Здесь он просит сейчас за избранную общину, чтобы Бог излил свой дух, чтобы она приняла служение свидетельства для навеки потерянных. Как его имел Лот, как его имел Ной, как его имел Иисус. Да будет так, чтобы каждый был запечатан в Царство Божье и засвидетельствовал об Иисусе Христе, что Он тот же вчера, сегодня и тот же в вечности. Даруй это, Господь, прими наши просьбы, ибо мы молим во имя Иисуса. Также и здесь мы не хотим ближе подходить. Мы не такие люди, которые могут толковать. Это никогда мне не было дано. И кто со мной знаком, тот знает. Вы никогда не слышите меня проповедующим о притчах. Я всегда проповедовал только то, что было ясно и что не нужно было толковать. И то же самое сейчас с посланием. Я могу проповедовать только то, что ясно и понятно. Где еще должно быть истолковано и прояснено, там мы должны предоставить это Богу. Он по милости это сделает в определенное время и час. Давайте проверим нашу жизнь перед Богом и скажем, «Господь, как я стою перед Тобой?» «Если бы Ты вернулся, был бы я готов войти с Тобой в славу?» Это вопрос. И, конечно, также и это вопрос. Запечатаны ли мы Святым Духом? Мы прежде это говорили. Многие оживляются Духом или помазываются Духом. Запечатываются только те, которые предназначены до основания мира к тому, чтобы пережить изменение тела и восхищение. И мы хотим просто принадлежать к множеству первородных. И это приводит нас всех в глубокую внутреннюю нужду. Это приводит нас к борьбе и молению. И Господь хочет нам сегодня сказать, «Дети, я так желаю вам добра. Я не хочу, чтобы вы равнодушно позволили этому пройти над вами, но чтобы вы приняли к сердцу то, что я вам сказал». И так как это прошло нам к сердцу, нам ничего другого не остается дальше, как молиться от сердца и просить Его, все то, что необходимо для восхищения, чтобы Он нам это дал. Имеем ли мы веру и доверие к Богу, что Он может нас так порицать и так все показывать перед глазами, и мы там сидим или стоим и говорим, «Господь, как должно это быть? Где мы находимся духовно? Как Ты видишь нас?» И потом мы можем воззвать друг к другу. От полноты Его мы приняли милость сверх милости. И тот верный Бог, который до сих пор вел и сохранил нас, который так много сделал для нас до сегодняшнего дня, Он не остановится на полпути. Он завершит свое дело. Но это должно стать для нас сердечным стремлением. Всякое равнодушие и все, что мешает и удерживает нас, должно быть устранено с пути. Он должен в нас прийти к своему праву, чтобы мы в нем могли прийти к нашему праву. Пусть Бог благословит нас и будет со всеми нами. Аминь.